Мы учим книгу Зор для народа, предисловие книги Зор, выяснение всех 14 заповедей. Мы находимся в 11 пункте. Мы приглашаем вас войти на наш сайт CAP.TV. Там вы сможете найти книгу Зор для народа и также посылать к нам вопросы. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в течение урока. Зор, тут прежде всего мы учим Зор вместе с нашими товарищами, которые работают в нашем новом центре. Это товарищи из Ришен Люциона, ХДР, молодежная группа и вечерняя группа. Всего 33 человека там сейчас находятся на работах. Мы включим их вместе, вместе со всеми нашими товарищами, которые заняты сейчас разными другими работами, в учебу. О чем говорит Зор? Зор говорит так, наука Каббала, что она говорит? Желание получать, которое создал Творец, это желание получать называется творение, делится на части. Благодаря разбиению килим, благодаря своему разбиению на многие части. Есть большая необходимость в разбиении по многим причинам. Высший свет должен войти в каждую часть, высший свет должен разделить все эти части и войти там в негативном, противоположном виде, чтобы вместо объединения было разделение, и так дать этому сосуду, кли, форму, которая называется эгоистической формой. И тогда кли начинает исправлять себя само. В исправлении кли, в осознании кли, когда свет все время на него действует, и свет продвигает это кли тем, что светит на него все время все больше и больше, когда свет светит все больше и больше этому кли, кли исправляется, начинает ощущать, понимать, что лучше, и так далее, и так далее. И так происходит эволюция, развитие желания получать в разных внутренних и внешних формах от большого взрыва и до наших дней, когда все неживое, это вся Вселенная, и земной шар, и растительное, и животное на земном шаре, и человек тоже. Все это развивается с помощью света, который все время светит и светит, пока мы не приходим к состоянию, что этот свет прекращает светить. Почему? Потому что желание получать дошло до такого этапа, когда оно начинает ощущать себя и обязано, начиная с этого момента, начать развиваться в осознании самого себя и в осознании света. И мы говорим, что желание получать тогда ощущает в этом состоянии, что оно находится в смятении. Не знают, что делать. Почему? Потому что свет сейчас как бы не действует на него, не продвигает его. А свет увеличивает желание получать немножко больше, еще, но не организует его в его частях, пока желание получать само не захочет продвигаться. Это называется, по сути дела, тот период, в котором мы сейчас живем, что мы не сможем продвинуться ни к чему хорошему. До этого мы продвигались к хорошему, хоть и через страдания, удары, путем бы и то в свое время, но как-то мы продвигались, потому что мы были на уровнях неживом растительном животном. Сейчас мы продвигаться в таком виде не можем. Обеды, проблемы от света, который все время проявляется все больше и больше, будут ощущаться у нас как все большая темнота, потому что это обратная часть света. Если мы можем принять свет в наши отдающие килим, это будет ощущаться как свет. Если мы не сможем принимать свет в правильном виде, в килим ради отдачи, мы будем ощущать его как темноту. Свет — это свет, а орта — свет по-арамейски. Это ночь, потому что иврит и арамейский — это лицевая и обратная часть. Таково отношение между двумя языками.
Таким образом, мы пришли к ситуации, это не вопрос кризиса финансового либо экономического. Естественно, что так происходит в этом мире. Но какова его причина? Причина его в том, что мы сейчас все человечество. Мы видим от наиболее развитой части до менее развитых частей, но все чувствуют все человечество в общем. Это интересно. И Китай, и Россия, и Бразилия, и Северная Америка, и Европа, все-все. Все зависит от меры развития, желания получать. Все чувствуют то же самое. Не то, что в одном месте лучше, в другом хуже. Нет, все. Кризис глобален. Кризис в том, что мы не способны продолжать наше развитие. Эгоистическое развитие закончилось. Это мы видим по состоянию поколения. Никого ничего не интересует. И полное безразличие. Это мы должны исправить. При исправлении желания, как объясняет наука Каббала, мы должны исправлять его и количественно, и качественно. И Зоар делит все разбитое желание на части, количество которых 620, в них исправляется 613, и не просто 613, а 288 подлежат исправлению, а 365 исправляются частично. То есть общее желание получать, которое делится на 620, 613, 288 и 248 и 365. Кроме этого, есть еще 288 и 32. Делится на 10. Делится на 5 и 5, на гар и зад, то есть 3 и 7. Еще и еще части другие. Если мы говорим о желании получать, если мы говорим об исправлениях желания получать, то мы можем уже разделить желание получать на другие части. Какие части исправляются в нем прежде, какие впоследствии. И здесь уже речь начинает идти о в исправлениях на делящихся на 14 этапов, и каждый из них еще делится на определенное количество подэтапов исправлений. Но что бы то ни было, мы должны сейчас, когда мы читаем книгу Зоар, мы должны смотреть только на одно. Говорится о исправлении желания получать по этапным. И что это за исправление желания получать? Сблизить разделенные части, разделенные эгоизмом. Все части разделены эгоизмом, и расстояние между ними — это взаимный эгоизм, воздействующий, являющийся причиной разделения. И как мы можем, вопреки этому, сократить это расстояние? В этом все исправление. Эгоизм остается, но мы поверх эгоизма налаживаем связи. Так что если мы даже нейтрализуем эгоизм, считается, что мы пришли к состоянию хафец-хесед. Если же мы можем еще и использовать эгоизм ради отдачи, это называется любовью. И мы должны знать, что ясно, что мы исправляем связь между нами. И о связи между нами мы и говорим. Это означает заповедь. Заповедь — это обязательство исправить разбиение. Давайте посмотрим, как мы это делаем.
Пункт 11. И это три заповеди, включенные в пятую заповедь. Первое. Заниматься Торой, трудясь над ней каждый день. И благодаря этому он приобретает адзон нефеш святости.
Нам понятно, что значит заниматься Торой каждый день. Под воздействием света, возвращающего к источнику, когда мы исправляем зло начало и обращаем его в доброе начало, мы можем развиваться. Этим мы и должны заниматься ежедневно. Как написано, создал злое начало, это творение, и против него я создал Тору как приправу, либо средство, и свет в Торе возвращает к источнику, то есть злое начало обращает в доброе начало. И мы должны понять точное определение, что означает творение, это злое начало, что означает средство, это Тора, потому что там есть свет, и что такое исправление, обратить злое начало, желание получать для себя в доброе начало, ради пользы ближнему и от, пользы творения к пользе Творца.
Андрей из Питера спрашивает, когда мы начали изучать предисловие из книги «Зоар», мы стали меньше читать саму книгу и больше задавать вопросы. Может быть, стоит вернуться к старой схеме 30 минут чтения «Зоар» и 1-2 вопроса о намерении?
Читайте, пожалуйста. У него что, нет 30 минут, когда он может почитать? Если мы не поймем, о чем мы читаем, какова польза? Главное — это намерение, это первое. А второе, хотя я очень уважаю мнение каждого, но они должны в чем-то хотя бы верить, что с ними есть человек, который хотя бы немного понимает, чем заниматься. И вместе с тем, что он хочет, очень хочет читать «Зоар», что очень похвально в моих глазах, ему не стоит подвергать критике то, как я провожу урок. Это не ему на пользу. Это бы я все же сказал, потому что мне жаль его. Если он не принимает напрямую, открыто, то, что происходит на уроке, а ставит махсом, преграду, подвергает критике, это плохо, он проигрывает.
Если я правильно его понял, он имеет в виду относительно того времени, когда мы больше читали Зоар.
В свое время мы больше читали Зоар, потому что у нас было меньше вопросов и было меньше возможности объяснить, потому что не было кому объяснить. А сейчас, благодаря действиям, которые вы сделали, и в той мере, в которой каждый сделал, он может услышать больше. Если он не слышит то, что я сейчас объясняю, если текст сам ему более важен, нежели мое объяснение, означает, что он недостаточно занят распространением. Для меня это очень ясный признак. Итак, первая заповедь — заниматься Торой, трудясь над ней каждый день, и благодаря этому... Я не вижу. Благодаря этому он приобретает адзон нефеш святости. Я плохо вижу. У меня плохие очки. Второе.
Второе. Плодиться и размножаться, и с помощью этого он приобретает от зивуг и зон рух святости.
Кроме того, что он достиг связь с зор, то есть он постиг нефиш дык душа, нефиш — это нефиша, первое исправление, пассивное. За счет этого он уже достигает руах, то есть работая с теми же келим, но на более высоком уровне, более активно, что называется руах. То есть есть движение. Это уже не неживой уровень, как нефиш, а цумех, то есть растительный.
И третье — совершать обрезание на восьмой день, устраняя оттуда крайнюю плоть. и благодаря этому он приобретает от зивуга зон свойства нешама.
Он уже делает исправление в желании получать и может работать с ним на третьем уровне. На этом уровне он может разделить, с какими келим можно работать, с какими нельзя, потому что у него есть большой свет, и он может сказать, что в этих келим я могу отдавать, это уровень нешама, уровень бина, а в этих келим не могу, и тогда он отрезает те келим, где он не может отдавать, и выводит их из использования. Это называется обрезание, брит мила. То есть что такое брит, союз с Творцом? Если я обязуюсь во всем, что раскрывается мне, использовать только келим отдачи, в которых я способен отдавать, это означает, что я заключаю с ним союз. Заключил с ним союз. Амиком, я боюсь, что ты нас запутаешь. Я прошу прощения. Да.
И все эти наран, нефиш рох нешама, это только наран катнута. И это речение пятого дня начала творения. Да воскишат воды кишением существа живого, и птица долетает над землей по своду небесному. Ибо существо живое — это нефиш, и птица долетает, рух, по своду небесному — нешама.
Здесь мы начинаем, приступаем к организации зон на уровне наран. Нефиш, рух, нешама вместе. И это происходит в пятый день. Так и называется. Этот уровень называется день пятый. И вследствие этого, когда мы объединяем нефеш, рох и нешама в состоянии, которое называется день пятый, приходит после нешама какой свет? Хая. Он говорит, что воскишат воды кишением существа живого. Дальше.
И не следует спрашивать, почему, когда говорится о зон, не говорится о притяжении наран катнута. А когда говорится о мохин, относящихся к нам, необходимо притянуть наран катнута, ибо у зон никогда нет недостатка в катнуте, так как это установлено со стороны самого Создателя.
Как мы изучаем, что мир Ацилут вышел в состоянии Гальгальтайнаем, катнут.
И потому притяжение начинается с вак гадлута посредством воззвания шма.
Есть действия по объединению келим вновь, с помощью которых мы можем притянуть свет, и тогда достичь уровня воззвания шма. Это уже гадлут. Почему? Вы знаете, когда мы читаем шма, мы закрываем рукой. Закрываем глаза. Это признак того, что мы действуем уже с масахом на Ор-Хохма.
Однако нам необходимо исправить все самостоятельно. Ведь в родившемся человеке есть только нефеш, оживляющая сила со стороны чистого животного. У него нет даже нефеш святости со стороны офаним. Поэтому нам всегда необходимо начинать с нефеш катнута.
Был вопрос. Если зоны уже находятся в Гальгальтайнаем, то почему мы не начинаем с Гальгальтайнаем? Почему мы начинаем с нуля? С нефеш катнута. Он объясняет. Иными словами, мы можем сказать, потому что мы результат разбиения. Новый уровень всегда начинается так.
Итак, выяснились три заповеди, содержащиеся в пятой заповеди. Пятая — заниматься Торой для исправления нефеш катнута. Шестая — плодиться и размножаться для исправления рох катнута. Седьмая — совершить обрезание и устранить от себя крайнюю плоть для исправления нешама катнута. И все они относятся к пятому дню.
Хорошо. Амиком, ну, спрашивай. Нет? Хорошо. И тогда продолжаем.
12. Восьмая заповедь — любить пришельца, собирающегося совершить обрезание и войти под сень крыльев шхины. Ибо с помощью этого мы притягиваем себе нешама от ствола, притянуть оттуда нефеш пришельца от святой шхины. Ибо с помощью этого мы притягиваем себе нешама от ствола дерева жизни, и этим это является окончанием и завершением нашего катнута. И это речение шестого дня творения, да извлечет земля существо живое по виду его, каждому подобающее ему.
Настоящее исправление начинается после уровня нешама. С этого уровня, и далее уже есть исправление, когда келим получения притягивают свет хая. Это уже шестой день. Это уже гадлут, большое состояние, конечно. Да.
Как можно пользоваться светом Зора для того, чтобы наши действия были ради отдачи?
Если мы сейчас читаем, мы хотим знать это, значит, познал Адам Хаву, жену свою, посредством объединения между нами, мы понимаем, что исправление Зор по объединению, это мы должны это просить, мы просим объединения, с помощью которого мы сможем научиться, как отдавать тебе. Так просто, как хороший мальчик. Ты видишь, Эммануэль даже так прыгает. Ему это подходит, то, что я сказал.
13. Девятая заповедь. Милосердно относиться к бедному и давать ему пищу по желанию сердца. И с помощью этого мы вызываем наверху соединение свойства суда со свойством милосердия.
Говорится уже об исправлениях не просто исправления, а как сейчас мы начинаем с этими исправленными келим работать. Понятно? Нет. Я исправил часть твоих желаний. Сейчас я могу обратить их в келим, в инструменты, в средства, для того, чтобы исправить другие келим, другие желания. Это и совершенно иная работа. То есть я уже в чем-то подобен Творцу, как маленький ребенок, уже не младенец, а немножко знает что-то, умеет держать карандаш, умеет завязать узел, что-то сделать. И сейчас с этими новыми свойствами, в которых он уже немного подобен человеку, мы обучаем его быть более и более человеком, понять, чувствовать, привести вещи в порядок. И это и есть. Пожалуйста, прочитай следующую.
Девятая заповедь — милосердно относиться к бедному и давать ему пищу по желанию сердца.
Кто такие бедные? Это те наши желания, которые пока еще не исправлены и чувствуют себя в недостатке, в хисароне. И также и мы в распространении идем к тем, которые называются бедные, которые чувствуют хисароны, чувствуют потребности.
Ибо при взаимодействии ибо с помощью этого мы вызываем наверху соединение свойства суда со свойством милосердия. Ибо при взаимодействии бины с малхут нижняя хей устанавливается в никве инаем и бина. Вследствие этого возвращается к свойству ми, то есть гальгальта инаем со святами нефеш руах, а ее буквы эле спускаются в зон. И также зон возвращается гальгальтайнаим со святами нефешруах, и их буквы эле опускаются в биа, в относящиеся к нам наран, расположенные в биа. И мы получаем от зон свята вак гадлута. Это производится речением «создадим человека» в шестой день начала творения, ибо бина сказала «создадим» на асе, и соединилась с действием асия, то есть малхут, дабы породить вак для Адама.
Вопросы? Амикам нет? Дальше.
14. Десятая заповедь — наложение тфилина и восполнение себя в высшем образе. С помощью этого мы вызываем возвращение величия наверху, когда нижняя гей снова опускается из никвы инаим в п, и буквы эле снова возвращаются на свою ступень. А когда зон поднимает свои буквы эле из беа, на их ступень вацилут, то и наши наран поднимаются вместе с ними. И тогда мы получаем от зон гар первого гадлута, определяемый как мохин де нашама, относящийся к первому гадлуту. И это сказанное в шестой день начала творения. «И создал Творец Элоким человека по образу целем его, ибо эти мохин гар гадлута притягиваются посредством целем ишсута, называемого Элоким, и это хабад. Мем де целем — это хохма, высшее абавиима. Ламед де целем — бина, ишсут. Цади де целем — дат, зон. И это четыре отрывка, имеющиеся в тфилине. А. Посвяти, мэм де целем. Б. И будет, когда приведет он тебя, ламет де целем. В. Шма, свойство хесета в цаде де целем. И гимель четвертое, если будет, и будет, если послушаете, свойство гвура в цаде де целем. И это четыре мохин зерампина, содержащиеся в четырех отрывках головного тфилина. Четыре отрывка ручного тфилина — это четыре этих мохин, получаемые нуквой зерампина Рахель. И поэтому слово «целем» дважды приводится в отрывке. «И создал Творец человека по образу целем его, по образу целем Творца создал он их, ибо по образу целем его указывает на головной тфилин, то есть целем зерампина, а по образу целем Творца указывает на ручной тфилин, то есть целем нуквы». Таким образом завершается у человека наран первого гадлута, нефиш рох первого гадлута, посредством заповеди «милосердно относиться к бедному», агар, то есть нешама хая ехида первого гадлута, посредством заповеди «наложение тфилин».
Итак, это очень большие действия, особенные и высокие. Конечно же, речь идет о духовном, это не просто о каком-то юноше, который накладывает тфилин после 13-летия и тем самым делает какие-то исправления. Конечно же, речь идет не об этом. Смотрите, протяжение ваг, гар, какие... Какие состояния человек должен войти, чтобы направить себя, настроить себя на намерение ради отдачи, на таких высоких уровнях, когда его эгоизм, желание получать, пробуждается с такой силой, где он уже может работать с ним ради отдачи. Целем — это его отношение с биной. Малхот и бина начинают входить в взаимоотношения, работать вместе в одном кли. Поэтому это не стоит понимать в прямом смысле. Целем состоит из букв цадик, ламет, мем — это связь Малхот с биной. Малхут, зарампин, бина — это цадик, ламет, мем. Такова работа. В подъемах и падениях и спусках мана человек получает все больше и больше. Человек, то есть Малхут, получает все больше и больше, образ, приобретает образ бины.
Юсеф из Иерусалима спрашивает, почему мицвот делятся?
Есть деление по желанию, по силе желания получать. Что такое заповедь? Заповедь — это исправление желания получать на ради отдачи. Было желание получать изначально ради получения, с намерением ради получения. Есть желание, это материал. Есть ради получения — это его форма. после всех разбиений, когда сказано «я создал зло начало». Но я не считаю с желанием. Я понимаю в расчет его форму его использования ради получения, на ради отдачи, ради пользы ближнему. И изменение намерения от ради получения для себя на ради пользы ближнему называется заповедь. И Творец заповедовал нам, чтобы мы исправили все наше желание на ради отдачи. Итак, мы возвращаемся к тому, чтобы быть ему подобными. Это первое. Второе. Поскольку желание получать многогранное, и после разбиения, то есть отдаления каждого из частей желания, они становятся очень большой системой, очень широкой, между ними возникает большое различие в характере. Желание получать больше и меньше, правый, левый, вверх, вниз. По силе желания получать, сколько авьюта там есть в самом желании. И какова форма намерения неисправленного, а затем, когда она будет исправленного, к какой части она относится? Таким образом, есть несколько подходов о том, как говорить вообще о желании получать. Либо мы его разделяем на уровни, нулевой, первый, второй, третий, четвертый, либо мы разделяем его на виды, правое, левое, среднее, разного рода, и другие окончания, роштухсов. То есть есть много подходов. Это с точки зрения исправления. Затем есть иной подход. Время исправления. Чем мы их исправляем? Мы исправляем желание получать при помощи системы, которая называется «Мир Ацелут». И мы можем говорить о желании получать не о том, что мы исправляем, а при помощи чего мы его исправляем. То есть мы говорим об исправлениях в мире Ацелут. Сарот Рейша – волосы головы, Сарот Дикна – волосы бороды. Такие исправления. Поэтому есть очень много характеров, с помощью которых мы можем рассказать о желании получать и этапов его исправления. Все зависит от того, что мы хотим подчеркнуть. Поэтому есть также различия в языке, и есть несколько языков, либо несколько стилей, которые могут здесь смешиваться друг с другом. Кто чувствует, то знает, о чем идет речь. Как в этом мире ты можешь использовать то, что ты видишь, чувствуешь в мире, говорить о частях мира, о том, как ты эти части, в какой порядок ты их приводишь. То есть много-много аспектов. Ну, пожалуйста. Сделал мне одолжение. Сегодня он пришел к состоянию, что я жду.
Мы учим, что существует действие Малхут, Холам Шурук Хирик. И, собственно говоря, есть еще определенное действие.
Ты говоришь о мире Никудим или где?
Да нет, и в Ацилут тоже. И в Ацилут тоже.
Ну, давай посмотрим, что ты имеешь в виду.
То, что он говорит об образе целем за рампин и целем нуквы. И вопрос, таким образом, почему делается разделение между... Чем отличается за рампин и нуква, которые вызывают это разделение?
Мы говорим о зрампине, о нукве, либо о зон, в зависимости от того, какие состояния мы хотим сказать. Иногда зрампин называется зон, то есть зрампин нуква, а иногда мы рассматриваем как высший по отношению к нукве, и тогда ишсут — это выше высшего, сверхвысший. Все зависит, о чем идет речь.
Целем — это форма нисхождения.
Целем — это уменьшение светов от бины к малхут. Просто.
Так вопрос... В чем предназначение Зерампина и в чем предназначение Малхут? Почему это должно быть разное, почему это должно быть отдельно?
Я скажу тебе, Зерампин, он уподобляет себя Малхут. Сам он, не, у него нет неисправленного ничего. А Малхут — это та часть творения, которое упало и разбилось. Зерампин же, у него нет ничего неисправного.
Когда мы говорим, что Малхут поднимается в Бину, потом спускается на свое место, и потом еще раз, и снова поднимается для того, чтобы сделать зивуги. Мы говорим только о Малхут или о Зерампине и Малхут, которые делают то или иное действие?
Так я тебе говорю, все зависит, о чем идет речь. Ты не можешь сказать, что это вот так и все. Иногда мы говорим о Зон относительно Абавима, которые называются сыновья по отношению к Абавима. Иногда мы говорим о Малхут по отношению к Зерампину, а Зерампин по отношению к Ирсуту к Абавима.
То есть, если я пытаюсь это понять, то это, собственно, пределы Малхут и результат действий Малхут в подъеме, в спуске. Это как бы различие между тем, когда мы раз говорим о Зон и раз говорим о Зерампине, а Малхут.
Ну, можно так сказать, может быть.
Так чему нас это учит?
Научиться нужно тому, что нужно молиться. Я говорю серьезно. Только в Творце найдешь ответ, который будет в том, что Он тебя поднимет на уровень постижения. А пока ты мудрствуешь без постижения, это мудрствование и заблуждение. Совершенно серьезно. Не то, что я этим пренебрегаю, я много лет учился и хотел только узнать, а потом раскрылось, что сколько я не слышал, я не понимал и не верил тому, что все, что ты можешь постичь, это только через постижение в келим, в желаниях, в исправленных.
Можно еще вопрос?
Нет, мы уже должны переходить к следующему уроку.
А прежде чем мы перейдем к следующему уроку, споем песню.
Today.